Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами программа «Преображение». 16 марта – это день смерти римского императора Тиберия, при котором жил, был распят и воскрес наш Господь Иисус Христос. Сегодня мы поговорим об этом выдающемся и противоречивом человеке. В студии магистр богословия протоиерей Дмитрий Придеин. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Добрый день, отец Павел.
Отец Дмитрий, расскажите, пожалуйста, что сказано об императоре Тиберии в Священном Писании Нового Завета?
В Евангелии от Луки, 3 глава, 1 и 2 стихи, содержится упоминание об этом римском государственном деятеле, а именно говорится о том, что в 15-й год правления Тиверия Кесаря был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне, и с этого начинается проповедь Иоанна Крестителя. Так что таким вот образом этот римский император попал в Священное Писание Нового Завета, просто потому что евангелисту Луке нужны были какие-то внешние ориентиры. То есть он не хотел, чтобы все евангельское благовестие превратилось в какой-то рассказ, оторванный от исторических каких-то реалий, от исторических личностей. И потому он четко обозначил, какие именно были правители, указав императора, при котором выступил на проповедь и Иоанн Предтеча, и Господь Иисус Христос. И вместе с тем он указал также и Понтия Пилата, его наместника в Иудее, указал других правителей Палестины того времени. И таким образом мы можем легко по другим внешним независимым источникам проверить правоту его исторических ссылок.
А каким было происхождение будущего императора?
Происхождение будущего императора Тиверия было знатным по отцу своему. Он происходил из патрицианского рода Клавдиев и по матери также. Так что в этом отношении он был одним из самых знатных людей в то время в Риме, и эта знатность происхождения подкреплялась также и личными заслугами его предков, в частности, его дед Друс был очень известным римским полководцем, и отец его, которого звали Нерон-старший, был тоже очень известным военачальником своего времени, который воевал какое-то время против Октавиана Августа. Но когда его военные предприятия увенчались не успехом, а именно Помпей, за которого он воевал, потерпел поражение, то он оказался в очень большой опасности вместе со своей женой Ливией Друзилой и со своим малолетним сыном Тиверием. И они какое-то время были вынуждены скрываться. И были эпизоды в жизни, когда они чуть было не погибли из-за того, что младенец Тиверии чуть не выдал их своим плачем. Враги преследовали их буквально по пятам. И когда ребенка взяли с рук его матери, которое было тяжело унести, он начал плакать. И враги чуть было не вышли на них из-за этого вот такого вот оплошного.
А в каких отношениях был Тиверий с императором Августом?
Это были очень непростые отношения, потому что когда Октавиан Август объявил амнистию, и его родители Тиверия приехали в Рим, то случилось так, что мать императора Тиверия будущего была представлена Октавиану Августу, и он в нее влюбился с первого взгляда. Так произошло, что вот он не мог противостоять этой своей страсти, и ради того, чтобы вступить с ней в брак, он развелся со своей прежней женой, он заставил отца Тиверия развестись со своей женой, с Ливией Друзилой, и хотя она была в этот период беременна, То есть у нее был уже сын Тиверий, и она была беременна его братом, Друзом. Тем не менее, он пошел на то, чтобы все-таки расторгнуть ее брак, и женился на ней, причем на свадьбе ее первый муж, отец Тиверия, присутствовал как посаженный отец своей невесты.
Широка была власть императора.
К сожалению, Римского. Да, это, конечно, было полное, с нашей точки зрения, беззаконие, но в то время такие вещи могли совершаться. И что интересно, Октавиан Август очень любил действительно Ливию Друзиллу, и до конца своих дней он оказывал ей знаки почести и внимания. И случилось таким образом, что именно благодаря этому браку Тиверий стал пасынком, то есть он был усыновлен Октавианом Августом, он стал пасынком самого императора. И это открыло ему путь к вершине власти.
Расскажите о военной карьере Тиверия.
Его военная карьера сложилась очень благополучно, конечно, во многом благодаря тому, что ему были открыты очень широкие возможности, благодаря его положению пасынка императора. Но вместе с тем, все-таки он и сам был необыкновенно талантливым военачальником. Это был один из лучших полководцев своего времени. И те многочисленные победы, которые он одержал и над галлами, и над германцами, и в особенности над паннонцами, когда он завоевывал Иллирик, они показали, что это был человек очень больших военных талантов. Притом, вот эти годы, которые он провел в военных походах, он себя показал именно как человек абсолютно непритязательный. Он мог ночевать под открытым небом, он разделял пищу обычных солдат, и иногда, даже когда его уже отзывали с Иллирика, потому что видели, что война будет очень трудная, по мнению Светония, это была вторая по тяжести для Рима война после пунических войн. Тем не менее, он лично провел инициативу, чтобы там остаться и довести дело до конца. И за 3 года он полностью покорил весь Иллирик. Это было основанием величайшего триумфа, и вот именно на этой волне военных успехов он приобрел общенародную популярность.
В чем была причина несчастной семейной жизни Тиверия?
Так сложились обстоятельства, что в начале, когда он вступил в брак, он женился на знатной девушке Агриппине, то их семейную жизнь омрачала долгая бездетность. И когда вот наконец у них родился ребенок, их сын совместный, то его счастье, казалось бы, было уже бесконечным, потому что он очень любил свою жену и любил своего ребенка. Но как раз к этому моменту Октавиан Август лишился остальных своих наследников, которых он прочил как своих преемников по имперской власти в Риме. И он понял, что единственный более-менее достойный человек, который может стать его наследником, это как раз Тиверий. И для того, чтобы придать легитимность его дальнейшему правлению, он заставил его развестись с его женой и женил его на своей дочери Юлии, которая к тому времени как раз овдовела. И вот тут такая замечается интересная особенность. То есть роковую роль сыграл Октавиан Август в семье Тиверия. Вначале он отнял жену у его отца, а потом он отнял жену у него самого. И тут тоже ситуация была такая же. То есть жена его тоже была беременна вторым ребенком. И несмотря на это, ее развели с ним и заставили выйти замуж за совсем другого человека. И вот Тиверий очень тяжело пережил этот развод насильственный. Он продолжал любить свою бывшую супругу. И однажды, когда уже спустя долгое время после развода он ее случайно увидел на улице Рима, он проводил ее настолько горестным взглядом, полным слез, что когда об этом доложили Октавиану Августу, он отдал распоряжение, чтобы его бывшая жена Агриппина навсегда покинула Рим, чтобы она даже случайно не могла с ним встретиться. Ну и кроме того, надо заметить, что при том, что сам Тиверий старался уважать свою новую жену Юлию, дочь Октавиана Августа, но в силу ее развратного характера ему было очень тяжело с ней ужиться. Тем более, что она мало того, что ему изменяла, она еще писала на него доносы своему отцу, информировала буквально о каждом его шаге. И он понял, что не может с ней больше находиться под одной крышей, и отправился в добровольную ссылку на остров Родос, где провел несколько лет.
Действительно трагичное влияние императора Августа. Скажите, каким было начало правления Тиберием Римской империи?
Не просто он пришел к своей имперской власти, потому что, когда он удалился на Родос, то перед Октавианом Августом встал вопрос, что же делать дальше. Он хотел, чтобы Тиверий наследовал его власть после него, но Тиверий удалился от дел правления, жил как частное лицо на Родосе. С течением лет все больше и больше сгущались тучи над главой Тиверия, так что под конец он уже чувствовал реальную опасность для своей жизни. И он начал проситься обратно в Рим, но уже Август препятствовал ему вернуться. И вот когда Тиверий находился на грани жизни и смерти, его, что интересно, очень сильно психологически подкреплял, утешал его придворный астролог, который постоянно при нем находился. Он говорил, что все будет хорошо. И поскольку уже буквально на самом деле все было очень плохо, то в один прекрасный день Тиверий решил сбросить его в море с вершины пропасти.
Интересный случай.
И когда он уже хотел привести свой замысел в исполнение, вдруг астролог увидел на горизонте корабль, который приближался к острову. И он сказал, этот корабль привезет хорошие вести. И это только остановило Тиверия. И на самом деле на этом корабле были вестники, которые звали его обратно в Рим. Это спасло жизнь этому астрологу. Вот. И что интересно, вот буквально за несколько дней до переезда Тиверия в Рим на крышу его дома сел орел. Хотя никогда раньше орлов на этом острове не видели. И многие в этом увидели определенный знак того, что все-таки он станет со временем императором. Так это и произошло. И когда он стал императором, то первые годы он вел себя примерным образом. Он был очень скромным, он был непритязательным, он внешне всячески избегал какой-то торжественности, помпезности и очень много работал на благо государства, проявил большую работоспособность и таланты в управлении государством. Так что не только в военное время, но и среди мирной жизни он показал, что является очень способным правителем.
Какие экономические реформы провел император Тиберий?
Начал он с того, что уменьшил налоги во многих областях, хотя ему предлагали как раз налоги увеличить, потому что видели, что положение его прочно и хотели, чтобы он казну умножил с помощью увеличения налогов, но он сказал, что хороший пастух стрижет своих овец, а не сдирает с них шкуру.
Народу это понравилось. Наверное.
Народу это понравилось, и благодаря тому, что он очень активно боролся против разбойников на дорогах, против пиратов в морях, казна стала действительно наполняться, даже без увеличения налогов. Кроме того, он был очень экономным. Некоторые даже считали это его сторону характера жадностью или скупостью, но именно благодаря его бережливости, тому, что он сократил расходы на гладиаторские бои, на разного рода необязательные пиршества, опять же, казна стала пополняться просто за счет уменьшения расходной части. И вот эти его качества отмечаются всеми историками, плюс к тому, что они позволили ему оказать явное просто благодеяние некоторым городам, которые пострадали от землетрясений, и они были просто вынуждены просить помощи у центральной власти, при том, что Сенат не был расположен к этим огромным субсидиям, но лично Тиверий настоял на том, чтобы все-таки этим людям, лишенным крова, была оказана помощь. Ну и кроме того, неоднократно он восстанавливал Рим после наводнений и пожаров.
А что нового появилось во внешней политике Римской империи во время императора Тиберия?
Это тоже интересная черта правления императора Тиверия, то, что он, будучи очень талантливым полководцем, когда стал императором, изменил в целом внешний политический курс Римской империи. Он решил, что достаточно новых завоеваний, и так уже территория империи очень велика, и он стремился укреплять уже существующие границы. Поэтому вот этот вектор его политики оказался тоже очень даже перспективным, потому что благодаря тому, что он упрочил внешние границы, что он очень умело вел дипломатию с теми государствами, которые граничили с Римской империей, ему удалось, опять же, добиться еще большей популярности в народе. В частности, ему вернули орлов римских легионов, парфяне, а эти орлы там хранились еще с времен поражения Марка Краса. Он также добился того, что римская граница с Германией стал относительно спокойный, потому что тем германским вождям, которые были непосредственно виновны в поражении римских войск под руководством Вара, он им отомстил. А что касается других, он сказал, пусть они сами между собой разбираются. И они действительно уже воевали между собой, не вторгаясь в римские владения. Так что вот эта вот его политика, которая, с одной стороны, была демонстрацией его уверенности в себе, его силы и вместе с тем мудрости, она оказалась очень благотворной в целом для народа Римской империи.
То есть, как говорится, Тиберий был на своем месте.
Да, можно сказать, что особенно в первую половину своего правления это был буквально идеальный правитель.
А какими были последние годы жизни императора Тиберия?
А вот это уже, к сожалению, печальная страница его жизни, потому что, вот, как отмечают многие историки, в этом человеке сочетались разные черты характера, и положительные, и отрицательные. И если в первую половину его жизни доминировали положительные, то как раз вот на закате своих дней, а он все-таки довольно долго прожил, 78 лет, начали доминировать его негативные стороны личности. Особенно, наверное, это было связано со смертью его сына Друза, со смертью его пасынка Германика. Вот это все как-то очень удручающе на него подействовало. Вот. Хотя, вроде бы, особенно любовью к ним он при жизни не отличался, но когда он лишился этих близких все-таки ему людей, то в нем начали проявляться какие-то очень мрачные черты характера, подозрительность в особенности, мстительность, недоверчивость. Он начал казнить многих людей по малейшему подозрению, особенно по доносам. И вот то, что раньше было в нем малозаметно, теперь уже стало буквально главной чертой его личности. Тем более, что последние годы он вообще не жил в Риме, он удалился на свою виллу на острове Капри. И там он уже вполне предался всем тем порочным своим наклонностям, которые раньше в нем все-таки подавлялись какой-то либо внешней деятельностью, либо какими-то соображениями стыда. Там никто его особо не видел, никто не следил за его жизнью, поэтому, к сожалению, самые разные черты разврата, в том числе и гомосексуализма, стали в нем проявляться. И плюс это все дополнялось еще и его жестокостью. Очень многие люди были казнены, притом совершенно невинно. И вот этим он, к сожалению, себя запятнал. И при этом, опять же, он ничего уже не делал полезного для государства. Вот как говорил святой Иоанн Златоуст, что праздность – мать всех пороков. Он пребывал именно в праздности, он уже не занимался государственными делами в последние годы жизни. И поскольку он уже ими был не занят, то он все свои оставшиеся силы просто посвятил разного рода наслаждениям и греховным удовольствиям.
Что можно сказать о личных качествах императора Тиберия?
Вот, к сожалению, мы не можем вынести какого-то однозначного вердикта об этом человеке. Мы не можем сказать, что это было такое чудовище, например, как тот же самый Нерон или Калигула. Но вместе с тем, все-таки вот эти вот последние годы его жизни, они во многом перечеркнули и запятнали то хорошее, что он делал в ранние годы своей жизни. Поэтому приходится принять его таким, каким он и был. Действительность очень такая противоречивая. Как сказал о нем один историк, в Тиверии было много хорошего и много плохого. И когда он делал что-то хорошее, то трудно было поверить, что он способен сделать что-то плохое. А когда он делал что-то плохое, то тяжело было поверить, что он способен на что-то хорошее.
То есть его действия были масштабными, получается?
Да, он полностью присутствовал во всех своих деяниях, и в хороших, и в плохих. Поэтому его заслуги перед государством, перед отечеством, перед народом очень велики. Но вместе с тем и его злодеяния, они по-настоящему чудовищны.
А какие в целом оценки историков относительно деятельности императора Тиберия?
Эти оценки во многом отличаются в зависимости от того, к какому лагерю принадлежал тот или иной историк. Тацит в целом, конечно, негативно о нем высказывается, но даже Тацит признает, что когда он был еще полководцем, до своего имперского величия, он был очень талантливым и очень полезным для государства человеком. Светоний в целом все-таки больше выделяет его положительное качество, хотя он не скрывает его пороков, его греховных страстей и точно перечисляет те злодеяния, которые он совершил. Но если мы в целом почитаем вот эту книгу Светония, жизнеописание 12 Цезарей, то на фоне, скажем, Калигулы или Нерона, которые только этим и занимались, вообще-то разного рода грехами и преступлениями, вот, сам Светоний понимал, что все-таки тот позитив, который внес Тиверий в жизни своей страны, он весьма и весьма значим. Поэтому он уже как-то более сдержан в своем порицании Тиверия и в чем-то даже больше выделяет его положительное качество. Иосиф Флавий, он еще больше позитива привносит в образ Тиверия, потому что в действительности по сравнению с более поздними императорами, с Калигулой, с Нероном, он выделяется в лучшую сторону.
Тем было с чем сравнивать уже.
Да, было с чем сравнивать, и тем более, что все-таки вот именно по врожденным своим талантам Тиверий был по-настоящему выдающейся личностью. И он не зарывал свои таланты в землю. В первые годы своего правления он принес столько пользы, что его можно в этом отношении сравнить с лучшими императорами, с тем же самым Октавианом Августом, с первым императором, ну и с даже самим Юлием Цезарем.
А как относился император Тиберий к Господу Иисусу Христу?
Это очень интересная страница в жизни императора Тиверия, хотя его рисуют в последние годы таким мрачным чудовищем, но именно в последние годы жизни происходило общественное служение Господа Иисуса Христа, в последние годы жизни Тиверия. Поэтому сам Тиверий скончался в 37 году по Рождестве Христову. То есть буквально он на 3 года пережил Господа Иисуса Христа. И когда Господь воскрес и совершались многочисленные чудеса в Иудее, в Галилее, то до него дошел слух, до Тиверия, об этих чудесах. Притом известия, которые до него доходили, были настолько объективными, настолько вместе с тем красочными и настолько эффектными, что он очень даже проникся вот этими чудесами и даже предложил Сенату внести имя Иисуса Христа в число официальных богов Римской империи.
Очень интересный факт, наверное, немногие об этом знают.
Да, это действительно факт, который, наверное, не всем известен. Правда, Сенат отклонил его предложение под тем предлогом, что обычно с таким предложением выступал сам Сенат, потому что Сенат имел такое право как раз вот узнавать о появлении каких-то новых богов, вот, которые становились известными из разных частей Римской империи. И когда выяснялось, что на самом деле это бог, которого почитают какие-то народности, то после исследования комиссии предложение вносилось и утверждалось Сенатом. А поскольку это предложение поступило не от Сената, а от императора, то Сенат оставил за собой право устроить дополнительную проверку. Поэтому при жизни Тиверия все-таки Иисус Христос не был внесен в римский пантеон.
Как вы считаете, помогла ли деятельность императора Тиберия распространению христианства в Римской империи?
Да, несомненно. Хотя он абсолютно об этом не думал, когда занимался своими государственными реформами, преобразованиями. Но если мы реально оценим то, что он сделал для государства, для своей страны, то мы увидим, что его деятельность во многом содействовала успешному распространению евангельского благовестия. То есть, во-первых, он следил за хорошим содержанием римских дорог. Не только по качеству покрытия, сам он мало построил новых дорог, он берег деньги, ему казалось, что и так уже дороги хорошие, но безопасность на дорогах – это была во многом его заслуга, потому что до него никогда в истории Римской империи, вообще римского государства, не было такой безопасности, такого спокойствия на дорогах и во всех римских провинциях. Поэтому проповедники Евангелия, святые апостолы, могли совершенно спокойно безоружными идти в любую точку Римской империи. Вот, конечно, относительно...
Он устранил разбойников?
Да, во всяком случае, каких-то вот массовых там грабежей, каких-то там вот пиратских нападений при нем не было. Он буквально навел такой ужас на пиратов, на этих вождей всяких разбойничьих шаек, что они, если промышляли, то очень осторожно и в очень ограниченных масштабах. Вот. Кроме того, именно при Тиверии в целом улучшилось управление провинциями Римской империи. Так что везде царила законность. И когда мы слышим о том, что вот апостол Павел одной только ссылкой на то, что он римский гражданин, тут же себе мог гарантировать безопасность от каких-то притеснений, это во многом заслуга именно Тиверия. Ну и кроме того, нужно заметить, что при всех тех недостатках, которыми обладали наместники императора Тиверия, в частности Понтий Пилат, наместник Иудеи, префект Иудеи, тем не менее, все-таки это люди были по-своему очень способные к управлению и к исполнению своих обязанностей. И то, что именно при жизни Тиверия в Галилее был основан город его имени, который до сих пор существует, Тивериада. И это является как раз знаком того, что, ну, понятно, что местные правители хотели перед ним выслужиться, но вместе с тем и того, что люди, которые трезво могли оценить его деяния, его управление, они все-таки ценили тот положительный вклад в управление государством, которое он реально внес.
Да, не случайно этот город сохранил название до наших дней.
Да, и не только название, но и свое цветущее состояние.
Отец Дмитрий, а что связывает римского императора Тиберия и древний христианский обычай красить яйца на Пасху?
В житии святой равноапостольной Марии Магдалины есть эпизод, когда она прибыла с проповедью христианства, ведь она является святой равноапостольной. И она попала на прием к императору Тиверию. Вот, она общалась с ним лично, она посетила разные города Римской империи. И в подарок императору она подарила крашеное яйцо ярко-красного цвета, при этом она сказала «Христос воскресе». И вот это как раз было первым историческим упоминанием о том, что христиане использовали крашеные яйца именно как символ воскресения. То есть связь тут понятна, потому что яйцо – это, в общем-то, внешне кажется просто материальный предмет, но из него появляется совершенно новый живой организм. И вот этот символ, он как бы символ именно очень близкий в чем-то к воскресению, он и стал вот одним из вообще пасхальных символов для всего христианства. Вот. Ну и кроме того, нужно сказать, что согласно житию святой Марии Магдалины, она рассказала Тиверию и о обстоятельствах жизни и смерти Господа Иисуса Христа, и о Его воскресении. Вот. Поэтому то, что Тиверий проникся вот таким уважением к Иисусу Христу, возможно, я думаю, это объясняется как раз во многом личным общением с свидетельницей жизни Спасителя, с Марией Магдалиной.
Спасибо, Господи, отец Дмитрий, за интересную и содержательную беседу. А теперь, дорогие братья и сестры, мы с вами прощаемся. Желаем Божьей помощи и ангела-хранителя.